Так вот, вы рассказывали, начали рассказывать про Юрия Орлова. Юрий Орлов, мой коллега, теперь по Корнеллу. Мы встречаемся время от времени, хотя не так, уж мы и близки. И он упоминал о том, что вот он работал с Корнеллом, в частности, вместе. То есть не то, что он...
Понятно, они в одном институте.
Ну да. Вот. И он тоже вспоминал, что вот он выступил в 56-м году, после чего...
Да, целая группа молодых способных физиков.
Да.
Вот. Выступила. Но они были вообще потрясены докладом.
Да, он ведь вообще был верующим коммунистом.
Конечно. И они стали думать, что делать, как делать в этом, чтобы не повторилось.
Ну да.
Но они предложили, разные были предложения, вооружить народ. Вот так. Но потом их всех...
А кто там еще был, не помню?
Третьяков такой, очень талантливый, который остался в институте. Но так он очень талантливый экспериментатор и теоретик, между прочим, тоже. Вот. Я с ним непосредственно дела не имел, но как-то он зашел в нашу лабораторию, в это время у нас свежая такая задача была.
Да.
Ну, элементарно математическая, довольно трудная такая, олимпиадного типа. Над ним размышляли. Вот. Он пришел сходу и прямо...
Решил, да?
Решил. Вот. Ну...
Нет, мне еще хотелось... Вот вы немножко о Колмогорове говорили.
Да.
Чтобы немножко о Петровском рассказали.
Петровском.
Вы с ним довольно много же общались.
С Петровским я общался очень много.
Да. Вот отдельные ваши впечатления и эпизоды.
Петровский...
Вообще, конечно, да.
Да.
Да. Пожалуйста.
Значит, он... Это было, я был там на втором курсе, как я потом выяснил. Значит, на него, вот я на втором курсе, я делал доклад вот на обществе. Может быть, я не знаю, вы были тогда или нет.
Ну, наверное.
Наверное,
да. Я помню вообще вот, все это.
Да. Вот. И, значит, как-то Петровский как-то решил со мной подружиться, инициативу проявил он.
Да.
И он спросил... Не хочу ли я, не хочу ли я, не интересует ли меня уравнение. Меня тогда это интересовало тоже. И, если вы помните, немножко этим занимался и Конрад.
Ну да, конечно.
Вот.
Ну и началось там Гера еще до этого
Шапочкой. Конрад с Герой и Шапочкой сети, и исследования поверхности и уровня, все довольно близко к уравнению. А затем и он пригласил меня вот со следующего года, с третьего курса я стал посещать его семинар. Причем семинар стал посещать и учебный маленький семинар был, с Крейнесом, и большой семинар, который он вел с Соболевым и с Тихоновым. Вот, я просто помню, я был на третьем курсе, я делал доклад по... Я реферировал тогда работу Калимана. Это было мне достаточно близко. Вот. И вот тогда я стал заниматься с Петровским. Значит, была семинар и семинар Петровского, и семинар по теории функций действительно переменного. Я, который продал большой семинар параллельный, потому что этот семинар вели Меньшов, Новиков, Бади. В общем, они по стилю были близки друг к другу. Там старались, чтобы все поняли. На семинаре Петровского обычно последним понимал Петровский.
Да, он не отличался.
Вот. Значит, уже все, после того, как уже последний участник семинара все понял, Петровскому начинали объяснять. Но знаете, что иногда оказывалось?
Да.
Что поняли все неверно. Что на самом деле он не зря не понимал.
Ну да. Я так вас... Да, я вас впервые тоже расскажу что-то. Когда я был студентом еще, я работал в семинарах Гельфанда и Колмогорова и Петровского. И я читал работу о Вахунах. разбирал, которая была еще не напечатана в рукописи. Я каких-то мест не понимал, обращался к Петровскому с разъяснением. Он всегда говорил, я подумаю, и завтра, там, или послезавтра вам скажу.
В общем,
иногда бывали случаи, что там действительно надо было уточнять что-то, но он вот...
Нет, он про себя говорил, что он тугодум.
Ну да.
Вот он думал действительно долго, но глубоко. Глубоко.
Да, конечно.
Вот. А быстро, ну, очень быстро собрал бумагу. Быстрее всех из тех, кого я, с кем я сталкивался, быстрее всех собрал Кёрдыш. Стал действительно очень быстро. А потом Колмогоров. Причем понимал. Понимал очень быстро. Я помню, я сдавал Колмогорову, простите, что я ответ от Петровского.
Да.
Колмогоров, знаете, лучше от Петровского. Я сдавал ему аспирантский экзамен.
Да.
Вот. И, значит, ну, я и включил туда... В частности, то, что я некоторые тогда еще новые работы, которые я знал, в частности, работу Уитни.
Да.
По продолжению функции множества на пространство.
Да.
Так что она не... Когда можно продолжить так, чтобы сохранялось сколько-то... Ну вот. Там, между прочим, по-моему, впервые, может быть, в этой работе применялось разложение единицы.
Угу.
Вот. Колмогоров понимал мгновенно. Причем, после того, как понял, было дальше, так можно было не говорить.
Да.
Вот. Вот, значит, пожалуй, вот тогда первый раз я убедился в том, что Комогор действительно очень быстро понимает. Рыбунов быстро понимал, но не всегда верно.
Mm-hmm.
На семинаре, вот на семинаре Меньшова, первый понимал Рыбунов.
Понятно.
Меньшов тоже так и понимал.
Не быстро.
Достаточно медленно. Mm-hmm. Вот. Ну, а Борисов в те годы уже... Ну, нехорошо так говорить про...
Ну, почему?
Она была очень хорошей женщиной, очень хорошей математикой в свое время. Но в то время ей все-таки было уже тяжело. Она в какой-то момент отключалась. Вот. Хотя, в общем, я ходил на семинар на втором курсе. На семинар по почти периодическим функциям. Ну, так и обязан ей сколько-то и своим образованием тоже. Потому что я, в общем... Кроме того, что я избранные лекции слушал, я еще ходил.
С такой некоторой задирчивостью по отношению к старшим, конечно, Саша Коноров отличался. Нигилизмом особенным таким. Он вообще поливал, так сказать, всех считал.
Да, к этому все привыкли. Когда он защищал свою докторскую диссертацию, то в один экземпляр диссертации оказалась неписанная литература. И этот экземпляр попал, а у него оппонент был... Одним из оппонентов был Колмогоров. Кёрдыш был Колмогоров и Меньшов. Два экземпляра было вписано, а в третье было. Значит, вот эта Лида была в этом виновата. У меня были чистые страницы. Колмогоров, который, в общем, очень столько оценил та
ситуацию. Да.
Он, значит, если вы были на защите, помните, он продемонстрировал.
Вот я не помню.
Он думал, что на самом деле...
Нет литературы, да?
Что?
Что нет ссылок на литературу?
Что он решил не туда, что он решил не ссылаться. Продемонстрировал уже, что это...
Что это полностью его.
Да. Вот, но просто не было оставлено.
Да.
Так что, ну, он нисколько не сомневался в характере, в страшном характере было. Так вот, значит, Петровский на семинаре Петровский понимал последним, но зато часто оказывался прав. Вот. И, значит, первое время я у него занимался задачей, но он предложил некое количество задач, в том числе задач мне достаточно близких. Вот. Ну, причем, ну, с ним заниматься тоже было, работать с ним интересно было. И он предпочитал, да.
Да, пожалуйста. Нет, я хочу задать такой вопрос. Сейчас, когда все это далекое прошлое, так сказать, нет надобности быть чрезмерно осторожным. Понимаете, он сыграл, конечно, очень выдающуюся роль не только как математика, конечно.
Да.
И, конечно, все-таки, насколько я понимаю, административная деятельность отнимала немало у него
да.
всяких душевных, верно. В том числе, и сил.
Да,
вот в какой мере он способен был при этом...
Уже на самом деле, вот так, собственно, заниматься я с ним стал 47-го. Года. И вскоре он сделался академиком-секретарем. в общем, активно в это время уже сам активно думать он перестал.
Да.
Не знаю, мог или не мог.
Нет, ну не мог, по крайней мере, объективно. Нет,
объективно, у него не хватало на это время, времени не хватало. И у него еще вышла еще одна работа, ну там тогда работа совместная с
Чудовым,
Солейник.
Там провалы, что-то было. Что-то Солейник был, да, про вещественный.
Вот. А сам в это время, а затем он быстро вообще, ну, он высказывал идеи, но
нет,
доводить их к соображениям и выслушивал. Но до конца доводить он...
Да, и здесь уже дело не просто, я думаю, во времени, в таком, ну, в общем, нужно какая-то возможность сосредоточиться на науке, чтобы ей заниматься.
А кроме того, он действительно много занимался деятельностью такой общественной.
Вот.
И он говорит, что ему это очень интересно.
Какое?
Он получает, да, что он думает, что приносит пользу, и небольшое удовлетворение получает.
Да.
А когда он сделался ректором вот здесь, вот, в новом здании, он проводил уже там все... Целые дни он приезжал утром и уезжал вечером. Причем, ну, обычно он, когда уезжал из университета, он, ну, если это был в день семинара или такой, присутствовали его ученики на факультете, то он звал, значит, приглашал к себе в ректорский кабинет на 9-й этаж. Значит, там он качал, завершал свои дела, потом некоторое время так вот шел общий разговор, а потом пешком отправлялись провожать его домой. Значит, он жил вот на Калужской 13,
да,
знаете,
да,
он из университета, значит, шли обычно тогда пешком, разговаривая про и про математику, так около математики, около науки. И он сам продолжал интересоваться разными такими вещами, с удовольствием читал, он тогда стал изучать английский язык, между прочим. Вот. И стал читать разные такие книги и учебники по... Вот я стал интересоваться учебной физикой. Вы знаете, что семинар он стал вести... Вот у него был такой большой его семинар. Он стал... Последние годы был семинар вместе с Лившицем, с Ильей Лившицем, старшим Лившицем, знаете? Вот.
Это Ландау Лившиц или это другой?
Он, нет, Ландау Лившиц — это Евгений Лившиц. Это
нет.
Его брат.
А,
он был, но его брат физик значительно более крупный, чем Евгений
Лившиц.
Вот. Он был крупным физиком-теоретиком, и, значит, семинар имели совместно. Его интересовали задачи физические. Вообще разные вещи его интересовали. В частности, вот для него на физфаке повторили опыт Мендельсона. И я помню, он, значит, пригласил меня, он вообще так меня с собой брал, значит, вот, я помню, когда вернулся Капица, он рассказывал о своих работах, которыми он занимался, вот в этой там своей избирательной лаборатории.
Да.
Лаборатории. Вот в частности, значит, он исследовал вопрос, от чего, если вы возьмете стержень,
да,
и укрепите его, да, значит, на шарнире в нижнем положении,
да,
и нижнее положение начнете колебать по вертикали,
да,
то верхнее положение равновесия будет устойчивым.
Угу.
Видите, когда здесь эксперимент? Очень эффектный. Вот вы берете вот такой вот,
да,
такой вот стерженек, вы колеблете нижнее основание,
да,
и он начинает вот так колебаться. Совершенно устойчиво. И он объяснял, что его навело. Вот он написал дифференциальное уравнение, объяснил, в чем дело. Потом дал объяснение, которое, кажется, это есть объяснение для дам. Почему это происходит? Значит, потому что, когда у вас стержень отклоняется, и вы точку, нижнюю точку его движете вниз, то описывает верхнюю точку, кстати, что здесь шарик, она будет двигаться по окружности, с которой выпуклость направлена вверх. Возникает центробежная сила, которая возвращается обратно. Вот. Это он назвал объяснением для дам. А затем Кольбер то же самое. Вот. А значит, так будет все уравнение. Ну, потом это сделалось уже как популярно известно. Я не знаю, было известно это до него или нет, но он просто по своей натуре, значит, проверил на эксперименте, сделал такой моторчик с центриком. И вот тогда, значит, Петровский меня привел, это он сделал доклад в своем институте. Вот. Потом вот когда... Ну, в частности, значит, вот на физфаке сделали, повторили вот для него опытный крестов, он немножко размешал над основаниями квантовой механики Александр Петровский. Он в этом, ну, для него неубедительной была аксиоматика. Но на самом деле это то место, которое... Ну, физики с ним в этом месте такие вот серьезные физики разговаривать не хотели. Потому что так, это, ну, есть некий... Ну, они по-другому мыслили. Он очень обрадовался, когда выяснил, что ровно так же в этом месте, через это место не мог пройти Эйнштейн. Вот. Ну, значит, вот поэтому это ему было интересно. И, значит, вот этот семинар по математическим проблемам физики они вели совместно с Юрисом.
А вот
большие там делались, да.
Я хотел вас еще спросить вот про него. Да, пожалуйста, вы закончите, я вас прервал, извините, а потом.
Да, ну, там... ничего, значит, я просто хочу сказать, что он стал интересоваться
физикой.
Не только физикой, вообще разными, так он был ректором университета, он приходил сталкиваться с разными, значит, такими науками. Вот в частности, в биологии ему заинтересовали работу Лоренца. Знаете, есть такая ветвь биологии, которая называется этологией. Это наука о поведении животных.
Uh-huh.
Вот. Ну, это тогда была такая только... Только она начала развиваться, и он как-то способствовал тому, что, значит, в университете появилась такая лаборатория, и сам, значит, по этому поводу очень много беседовал с биологами. Затем он ездил на, вот когда появились, стали модными медицинские грамоты, он ездил на раскопки. То есть на самом деле он в это время меньше занимался, собственно, математикой, а больше занимался естествознанием в таком широком смысле. Может, не очень глубоко. Вот. Значит, а в то время, когда он занимался по-настоящему математики. Все работы, основные работы его к тому времени, когда я с ним познакомился, все-таки были сделаны.
Понятно.
Последняя работа, большая работа, которую он сделал, это была работа о лаконе.
Ну, да.
Диффузионе лаконе.
Да.
Она была сделана, это было сделано до меня.
Ну, да.
Вот. Хотя он еще продолжал находиться под впечатлением этой работы, когда он читал нам курс, такой общий курс уравнений, то, когда дело дошло до гиперболических уравнений, он все-таки рассказал. Потому что это еще его занимало. Вот. И, значит, кое-что еще так, из серьезных занятий, потому что остальные занятия были, ну, серьезные вещи делались его учениками, так, его идеи реализовывались, а сам он, в общем, не имел ни времени, ни желания. Все с удовольствием выслушивал, но думать так, чтобы думать упорно, думать много, не, обычно он делал, этого не было. И даже летом, ну вот первое время, когда мы с ним вместе, значит, взаимодействовали, то летом, но он где-то жил, он на даче жил, в Абрамцеве. Я к нему часто приезжал, значит, после того, как вот я ему рассказывал очередное, что сделано или не сделано, получалось или не получалось, то он приглашал идти гулять, мы отправлялись так на большие прогулки, любил в Муратово ходить, в Дом Тютчева вообще, и разговор быстро переключался с математики на что-то новое, что он узнал.
А скажите, вероятно, таких более, ну, что ли, общественно-политических вопросов вы касались контактами?
Да, совершенно, да.
И, но он как, высказывался более или менее?
Ну, со своим близким окружением вполне открыт, да?
Да. Вот что же он высказывал? Сейчас это уже, по-моему, должно принадлежать истории.
Он говорил, что он говорил про прошлое.
Да.
Он говорил вот что. Что он, ну, на самом деле, значит, он принимает то, что есть, он принимает, как оно есть. Дело в том, что такой образ мысли, по-видимому, сложился у него еще в юности. Он же происходил из семьи очень состоятельного купца.
Я этого не знал. И это как-то, по-моему, особенно не
афишировалось. Да, это не афишировалось, потому что он, значит, когда он при... Этот, был, его дед был купцом первой гильдии. И, значит, он считал отца своего сына, этот купец, не очень его ценил, и возлагал надежду на продолжателя своего дела, на Владимира Георгиевича. И тот кончил реальное училище в Севске. Ну, там учитель математики оказал, на самом деле, на него влияние. А потом произошла революция, и он настоял на том, чтобы семья его успешно бежала. И очень хорошо, что они это сделали. Потому что чем бы это кончилось иначе, я не знаю, потому что из окружения его семейства там никого не осталось.
Ну, разумеется.
Вот, а он ехал в Новочеркасск, он поступил в медицинский институт.
А отец что с ним случилось?
Отец оставался.
Сердце.
Вместе? Нет. Ну, стоял он там, чтобы вся семья уехала.
Вся семья, только отец. Но не из страны.
Что? Не из страны, нет, не из страны, они уехали на юг.
Ну да, и
где их не
затерялись,
знали, затерялись там. Потом он вернулся в Москву. В Москве он поступил работать дворником в детсад.
Иван Георгиевич?
Дедом Иван Георгиевич.
Вот эта часть, кажется, уже более известна.
Это уже известно. И вот он потом женился на... Ольга Афанасьевна, которая была... Ну, тогда была заведующей этим детским домом. Вот, а сам поступил на университет. Причем он формально был учеником Егорова. Надо сказать, что наукой он стал заниматься поздно.
Да, это известно.
Это известно. Все остальное это уже часть
официальной биографии.
Официальная биография, она более-менее соответствует тому, что было на самом деле. Так вот, принимать то, значит,
то, действительно, что, я разумно, действительно.
Да. Так вот, есть такой афоризм, который принадлежит, по-моему, Курту Воннегуту, я не знаю, о том, что, Бог дай мне мудрости и силы изменять то, что я могу изменить, и принимать то, чего я изменить не могу. Так вот, это был его девиз.
Да, понятно.
Поэтому то, что он говорил, что так он... многократно повторял, что его очень много упрекают за то, что он не хлопает дверью. Но что он скажет? Он может хлопать дверью. Он скажет большое спасибо.
Ну, конечно.
Вот. А так он говорит, в университете я делать ничего не могу, но я могу влиять.
Вот. Ну да, я это...
Я влияю. Да. И вот здесь, тем самым я приношу пользу. Но значит, это вот точка, та позиция, на которую он стал еще своей юности. И он сохранял, он так отстраненно смотрел на все.
Но
и что можно сделать, тот принес очень большую пользу, конечно.
Ну, да. Но в таких действительно неустойчивых положениях, когда легкого толчка достаточно, чтобы склонить весы в нужную сторону, он это делал. И иногда даже не только легкого.
Да, он много сделал. На самом деле, без него, конечно, университет не сделался бы. Он очень многих взял, причем он говорил, что вот...
Ну, например, Арнольд Кириллов, Березин, Мельмин, Лосман.
Да. Это его заслуга.
Да. Ну и он и на других факультетах следил. И все-таки эти партийные бездари не так пролезали. Он же должен был утверждать все-таки.
Да. Так он говорил, что он не может своей, что, значит, что-то сделать непосредственно, взять и приказать, он не может. Но он может повлиять на то, чтобы сделалось то, что, то, что ему хочется. Но он рассказывал часто с большим юмором про то, как, что было раньше.
Раньше, в смысле?
Ну, в математике, например.
Да.
Вот как... на самом деле, многие математики сильно изменились. С течением времени. Я понимаю. Сильно изменились. Ну, в частности, вот... Сергей Львович Соболь. Он показывал, как газеты у нас сохранялись с тех времен.